Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. «Американскому часу» 10 лет. Киевский фестиваль документального кино. Кинообозрение с Андреем Загданским. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Жизнь Тортона Уальдера. Мягкая сила тенниса. Беседа с Борисом Парамоновым. Чернокожий консерватор Дерой Мердок. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Владимир Гандельсман. Стихи. Сегодня «Американский час» отмечает день рождения. 10 лет назад в эфир вышел первый выпуск нашего радиожурнала. 520 передач спустя мы по-прежнему делаем то, с чего начали. Создаем еженедельный портрет американской культуры, рассказывая об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Другими словами, мы говорим обо всем, что может сделать Америку ближе и понятней. Ведь самая большая проблема сегодня – это не столько дефицит сведений об Америке, сколько превратное понимание всего, что о ней известно. Боюсь, что для многих в России Америка – это сверхдержава на стероидах, которая всем диктует свою волю, преследует лишь свои интересы, не церемонится с противниками, никого не слушает, ибо ищет критерии правды в собственном существовании, оправдания в победе, назначает власть судьбой, выгоду промыслом, а себя историческим предназначением. Я, хоть и живу в этой стране 36 лет, не знаю такой Америки, потому что ее нет. Описанная мною фантомная держава всего лишь проекция уязвленного подсознания, которое навязывает противнику свои собственные амбиции. В сущности, враг – это утрированное «я». Чтобы ненавидеть другого, надо приписать ему свои черты и приумножить их. В этой непростой ситуации мне видится смысл американского часа не в том, чтобы защитить Америку, а в том, чтобы сделать ее, по частям и не сразу, доступной и вменяемой. Если говорить совсем просто, то я убежден в одном. Труднее ненавидеть тех, кто разделяет с тобой пристрастия, увлечения, большие и маленькие радости жизни. Любит слушать оперу или советы, собирать друзей или грибы, ходить в музеи или в походы, копить деньги или знания, ловить рыбу или удачу. Жизнь всегда шире политики, и, не пренебрегая второй, мы помним о первой. За 10 лет «Американский час» собрал верную команду, которая с увлечением делится своим опытом американской жизни. Сегодня мы услышим их лучшие, отобранные самими авторами передачи. Но в эту антологию, конечно, не могли войти все, кто внес свой вклад в создание этой программы. В Америке, по словам у Генри, все такое большое, что 9 апельсинов составляют дюжину. Но час, даже американский, всегда состоит всего из 60 минут. И мы не смогли вставить в эту юбилейную антологию многих ее заслуженных авторов. Прежде всего, тут следует сказать о музыковеде и культурологе Соломоне Волкове, без которого не обходится ни одна программа, кроме этой. На что есть одна уважительная и приятная причина, о которой вы узнаете в следующем выпуске «Американского часа». Среди многих замечательных авторов, работавших с «Американским часом» последние 10 лет, моя старинная, еще с юрских лет, приятельница Рая Валь, королева репортажа, которая легко находила общий язык то с философом Фрэнсисом Фукуямой, то с нью-йоркскими байкерами. «Американский час» благодарен за острые и яркие интервью Ирине Савиновой, Виктории Купчинецкой, Михаилу Гудкину, Ане Немцовой. Передачи метро исторического репортажа Владимира Абаринова сделали этот необычный жанр привычным для наших слушателей. Глубокие беседы с видными западными интеллектуалами ведет недавно присоединившийся к нам Евгений Аронов. И, конечно, свой вклад внесли гости «Американского часа», которые представляют все сферы культуры Русской Америки. Отдельно и громко надо сказать о гроссмейстере звука, нашем режиссере Грише Единове. За 10 лет работы он изучил особенности речи каждого автора и умеет чистить и сокращать наши спонтанные диалоги, убирая языковые ляпы, но сохраняя живость разговора. Благодаря ему каждый эпизод «Американского часа» сопровождается выбранной им особой музыкой и звуковыми цитатами, создающими ненавязчивый, но отчетливо американский фон для всех сюжетов. Ну а теперь о главном. За 30 лет, которые я провел на радио «Свобода», 10 последних отданы моему любимому проекту «Американскому часу». За все эти годы у нашего радио были разные задачи. В эпоху глушилок самым важным справедливо считалась честная информация. В перестройку мы помогали избавиться от страшного бремени коммунизма. В трудные 90-е радио стало полем аналитики, часто заменяя привычные толстые журналы. В нулевые свобода стала местом интеллигентной беседы, защищающей от напора вульгарной телепопсы. Но сейчас, в самые трудные со времен падения Берлинской стены дни, мы должны объединить все эти роли, чтобы помочь предотвратить реванш квазисоветской идеологии, избежать тотальной изоляции России и остановить новую холодную войну. Конечно, американский час избегает вещать с таким пафосом. Но мне нужно было это сказать, чтобы принятый у нас в программе легкий и непринужденный тон не приняли за отсутствие твердой политической позиции. По-моему, лучше всего ее выразил Егор Гайдар, когда на вопрос о своей мечте ответил так: «Я хочу жить в Европе, не покидая Отечество». Готовясь к юбилею, мы, как уже говорилось, решили составить антологию, собрав фрагменты из прозвучавших за эти 10 лет передач. Но в план вмешались актуальные обстоятельства, а прислушиваться к ним даже в самый последний момент – одна из традиций американского часа. Дело в том, что только что ведущий нашего кинообозрения, режиссер Андрей Загданский, вернулся из своего родного Киева, где он провел мастер-класс режиссерского искусства, показывал ретроспективы своих фильмов, а главное – работал в жюри Международного фестиваля документального кино, который, несмотря на сложную и тревожную обстановку, а может и благодаря ей, с триумфом прошел в украинской столице.
Андрей, первое впечатление от Киева?
Первое впечатление от Киева – это первое впечатление от фестиваля, потому что я только прилетел и пришел на открытие фестиваля в хорошо известный мне зал с детства, буквально, Красный зал Дома кино, и был впечатлен, в первую очередь, количеством людей. Я помню, нечто подобное было только на американских фильмах, например, там «Экзорцист», когда показывали, я был еще студентом. Полный зал, 500 человек, и абсолютно заполненные проходы. Такой энтузиазм – дело не случайное. Плюс совершенно особая обстановка в Киеве. Во-вторых, говоря о Киеве, ощущение трагедии, которая охватила город, и люди приходят в себя, насколько это возможно, после трагедии. И кульминацией всего этого открытия был фильм. Фильм разных групп съемочных, который назывался «Майдан. Черновой монтаж».
Наступать не с кем, не тяжко.
Там смысл.
Они сложили несколько новелл о разных мгновениях жизни Майдана. Делали все это очень молодые люди, очень талантливые. И очень бесстрашный, потому что часто то, что мы видим на экране, страшно снимать. Атаки «Беркута», избиение людей, взрывы гранат шумовых, стрельба. У людей хватило сил, мужества все это снимать. Вот в кадре взрывается шумовая граната, и у оператора не дрогнула рука. И я понимаю, что за этим кадром, когда один раз взорвал гранату, он видел 10-15, и он свои рефлексы взял под контроль.
Помните, как Роберт Капа говорил, когда его спрашивали, почему у вас так хорошо получается фронтовые снимки? Он говорит, потому что нужно подойти ближе. Но это, конечно, не даром делается. Я помню, как моего друга Юрия Подникса убили операторы во время атаки ОМОНа в Риге.
Совершенно верно. Но в этом фильме они нашли силы и возможность найти даже какие-то лирические вещи. Мини-новелла посвящена тому, как люди укладываются спать. В основном мужчины в здании горсовета на Крещатике, стоя в смену на Майдане, как они укладываются спать, как они снимают обувь, как они мастятся в этих страшно неудобных условиях, как они засыпают, как они спят. Совершенно замечательный эпизод. Потому что люди, когда они спят, они все как дети.
Да? Знаете, вот этот рассказ мне напоминает одно из самых трогательных впечатлений в истории, которую я знаю. Это как вели себя лондонцы во время блица, укладываясь спать в лондонском метро. И за все время блица в лондонском метро не было ни одной драки. Вот это интересно, правда, когда такое количество людей в такой тесноте живет и ничего.
Возвращаясь к фильму, потому что в какой-то момент это все подходит к совершенно особой кульминации. Вы видите схватки такие страшные, такие кровавые. И все это реальность, да, это не спилберговское кино, это все настоящие вещи, от которых в ужасе волосы поднимаются дыбом. Один кадр я совершенно забыть не могу. Снят, по всей видимости, ночью с 18 на 19 уже горит здание профсоюза. Все, кто в Киеве знают Киев, поймут даже, где стоит камера. И Беркутов атакует одного единственного человека. Он стоит с огромной палкой, отмахивается от них. А их 5 или 6 человек, и у них нет уже сил на бросок. Видно, как люди измучены все. И он, точно так же, как во сне, знаете, как, вот, как замедленное все движение, он отмахивается этой палкой, и у них нет сил на бросок. Ты физически ощущаешь, как эта энергия агрессии уходила из них. У них не было сил больше атаковать Майдан. Майдан выстоял и духом, и физической силой.
Ты звуковые! Ты звуковые! Ты не то!
Андрей, во время ретроспективы вы показывали фильм «Оранжевая зима» о первом Майдане. Как его принимали люди со второго Майдана?
Очень хорошо. И я думаю, что за всем этим, в первую очередь, такая возможность посмотреть на себя со стороны, почувствовать, какие ошибки были сделаны, что произошло. Ведь что произошло? Ничего не произошло. Да, революция была, и ничего не случилось. И вот теперь, на сегодняшний день, когда они смотрели фильм, я думаю, для них была возможность сравнить свои состояния сегодняшние и прошлые, и сделать какую-то точку отсчета, куда же двигаться. Две точки позволяют проецировать будущее. Вот скажем так.
Правда, через одну точку можно провести сколько угодно прямых.
Да, а через две проецируют будущее. Вот как бы опираясь на сегодняшний фильм и свое прошлое, историческое прошлое, уже их прошлое, десятилетней давности, они, по всей видимости, могли что-то проецировать.
Киев. The city has seen the Soviet regime, the Russian Empire, and ancient Rus, and for the last 15 years, independent Ukraine.
Что это за фестиваль?
Это фестиваль, который вот уже проходит в 11-й раз, называется он DocuDays, фестиваль прав человека, как многие документальные фестивали, в первую очередь посвящены правам человека. Я, в частности, видел не всю программу, потому что я был членом одного жюри вместе с моей коллегой, замечательным кинокритиком Викторией Белопольской из Москвы, и с моим другим коллегой, кинорежиссером Стефани Ламор из Франции.
Ну, как программа?
Программа, как всегда, разношерстная, посвящена разным проблемам, разным обстоятельствам, но фильм, которому мы дали главный приз, называется «Лиза, вернись домой», мне очень понравился. В нем есть и поэтическое начало, и вместе с тем есть умение недосказать историю. Я это очень ценю. Когда мы понимаем степень драмы, которая стоит за тем, что мы видим на экране, но автор нас ни разу не подталкивает, ни разу не эксплуатирует наши чувства. Это совершенно замечательно. Я был очень удовлетворен этой картиной, и мы единогласно присудили ей приз.
Не пускай мне сопли, пожалуйста. Ты знаешь, что этого не люблю. Сама виновата. Сама должна за это отвечать. Понятно? Я спрашиваю.
Да.
Андрей, мой последний вопрос. С каким впечатлением вы уехали из Киева? Я понимаю, что с каким вы приехали в Киев, а теперь скажите о том, с чем вы уехали из Киева, что вы взяли с собой?
Мое последнее впечатление Киева, наверное, то же самое первое. Потому что, когда закончился фильм «Майдан. Черновой монтаж», я подчеркиваю, что это полный зал, яблоку негде упасть, простите за туризм, но это факт, да, вот так стоят люди. И во время финальных кадров запела совершенно потрясающая, гениальная украинская певица Марьяна Садовская. У нее такие как бы песни истории. И она запела невероятным, глубоким, сильным голосом, играя на каком-то маленьком, таком крошечном народном органчике. И весь зал это подхватил. Гигантский, сильнейший женский голос. Она допела эту песню. Наступила пауза. И потом весь полный зал запел гимн Украины. Это поют люди, которые только что отстояли свою свободу.
Полетіла зозуля через мою хату, сіла на калині.